Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 8 октября. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня из нашей программы вы узнаете нормы ГТО в массы. Учимся управлять своим домом. Он научился преодолевать себя. Афоризм дня.
Дружба и любовь. Два великие чувства совершенно изменяют человека. Жан-Поль.
С новостями города, края и страны вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. В Железногорске застрелили еще одного медведя, который в понедельник вечером появился в районе лыжной базы «Снежинка». Хищника заметил один из местных жителей около 20:30 на улице Кедровая, расположенной вблизи лесного массива. На место был направлен наряд патрульно-постовой службы и группа охотников. Вооруженные полицейские обеспечили охрану горожан, проживающих в частном секторе. Обследуя территорию, охотники обнаружили взрослого крупного хищника в непосредственной близости от одного из домов. При приближении людей медведь проявил агрессию, поэтому охотники были вынуждены применить оружие. Судя по всему, это именно тот медведь, который появился здесь же в понедельник рано утром, чтобы полакомиться медом из ульев. Тогда, заметив охотников и полицейских, хищник скрылся в лесу. Еще один инцидент произошел в воскресенье 6 октября. Лесной житель появился на территории садового кооператива номер 16 за третьим КПП и был застрелен охотниками. За летние месяцы, по сообщениям о появлении медведей, охотники выезжали более 30 раз. В 20 случаях хищники были обнаружены, но шум и лай собак позволили отогнать их в глубину лесного массива. В 5 случаях, когда лесные жители вели себя агрессивно и представляли реальную угрозу для людей, охотники применили оружие. В основном медведи выходили на территорию садовых кооперативов. Несколько раз их видели вблизи детских оздоровительных лагерей. К другим темам. Готов к труду и обороне. Возродить спортивные нормативы, аналогичные советским ГТО, такую задачу поставил президент Владимир Путин. Ответственным за эту работу он назначил губернатора Красноярского края Льва Кузнецова. Накануне во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина на заседании губернаторского совета и совета по физической культуре и спорту при губернаторе состоялась презентация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Нормативы предусматривают 5 ступеней развития для школьников и 4 для участников старше 18 лет. В каждой группе, как для мужчин, так и для женщин, прописаны физические упражнения и нормы их выполнения. Например, юноши от 18 до 25 лет должны выполнить нормы в 6 видах, а мужчины старше 55 лет – в 4. Сдать нормативы было предложено главам муниципальных образований, среди которых был и глава ЗАТО Вадим Медведев. Нормативы выполнимы и рассчитаны для разных возрастных групп. Железногорск будет участвовать во внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. У нас большие спортивные традиции, и все большее количество железногорцев выбирает здоровый образ жизни, отметил Вадим Медведев после занятий. Обсуждение концепции и положения на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Открытая студия на радиотелевидении ГТС. Как научиться управлять своим домом? Могут ли жильцы отслеживать работу коммунальных служб и формировать стоимость жилищных услуг? Почему выгодно создавать товарищество собственников жилья? В прямом эфире городского радио «Свежего телевидения» в четверг, 10 октября, примет участие председатель ТСЖ «Дома по проезду Мира 7» Александр Велисейчик. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Видеоверсия программы будет показана на свежем телевидении в сетях ГТС 20:30 и 23:30. По информации оперативных служб, в Железногорске следователи устанавливают обстоятельства размещения в сети интернет видеофайлы с обнаженной школьницей. Такая информация появилась накануне на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю. Накануне 7 октября Железногорка, мать 13-летней девочки, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что в одной из социальных сетей неустановленным лицом было размещено видео с участием ее несовершеннолетней дочери в обнаженном виде. О данном факте мать узнала от классного руководителя девочки, которому, в свою очередь, об этом сообщили ученики. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю по данному факту проводится проверка. Сама девочка не сообщает достоверных сведений о том, кто и при каких обстоятельствах снял и разместил данное видео в сети интернет. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. О спорте. Веселые старты для школьников. В субботу, 12 октября, в спортивном зале стадиона «Труд» пройдут веселые старты среди детских клубов по месту жительства. Регистрация участников начнется в 15 часов. Начало соревнований в 15:30. Чемпионат края по футболу продолжается. 13 октября на стадионе «Труд» состоится игра предпоследнего тура чемпионата Красноярского края по футболу. Команда «Атом» примет на своем поле «Минусинск». Начало в 15 часов. Это было последнее сообщение выпуска новостей. Мы вернемся в студию через несколько секунд.
15 и 16 октября в центре досуга пройдет выставка-продажа «Оренбургский пуховый платок». Будут представлены эксклюзивные изделия ручной работы, трикотаж, домашняя обувь из овечьей шерсти, чуни и валенки. Выставка работает с 10 до 19 часов. «Оренбургский платок» – лучший подарок для женщин всех возрастов.
В 2011 году в рамках пилотного проекта многоквартирный дом по Ленинградскому проспекту 31 был оснащен общедомовыми и индивидуальными приборами учета. Стоимость проекта составила около 2 миллионов рублей. По итогам 2012 года получен значительный экономический эффект. За год общая экономия по дому составила свыше 1 миллиона рублей. По сравнению с нормативом, жители заплатили меньше. На 664 тысячи рублей за тепловую энергию, на 148 за горячую воду, на 235 за холодную воду. Экономия каждого жителя дома 129 рублей с квадратного метра общей площади квартиры. Делаем вывод. Полное оснащение многоквартирного дома общедомовыми и индивидуальными приборами учета окупается менее чем за 2 года, после чего жители получают реальную экономию расходов на оплату энергоресурсов.
Приборы учета. Платите по факту. Продолжаем программу. Создание советов многоквартирных домов на сегодняшний день – это чуть ли не самая обсуждаемая тема не только в СМИ, но и среди горожан. В Железногорске создан 91 совет. Это не такая уж большая цифра, если учесть, что всего многоквартирных домов в городе 976. Но работа продолжается, и ее частью является обучение председателей советов домов. Накануне прошло организационное собрание для председателей во главе с заместителем главы администрации по ЖКХ Юрием Латушкиным. Подробности у нашего корреспондента Натальи Серпуниной.
После почти полугодового перерыва в городской администрации возобновились занятия для председателей советов многоквартирных домов. За это время изменилось многое. Прошло межевание земель, началась установка общедомовых приборов учета. У горожан накопилось много вопросов. На прошлых занятиях перед председателями выступали юристы, энергетики, сантехники, электрики. Одним словом, специалисты абсолютно разных профилей. Такое обучение оказалось эффективным, поэтому и было принято решение о возобновлении занятий. Так считает председатель дома по Ленинградскому проспекту 97 Раиса Варава.
Я считаю, что эффективно, потому что мы законы не знаем. Законы меняются, как дышло, куда повернул, туда и вышло, как говорится. Но здесь, по крайней мере, доводят до нас те новые законы, новые постановления, которые выходят в последнее время. И нам их разъясняют специалисты.
А зачем вообще нужны советы домов? На этот вопрос ответил заместитель администрации по ЖКХ Юрий Латушкин.
Последние годы все жилищное законодательство направлено на то, чтобы привить понимание, что никто, кроме собственников жилья, не может решать вопросы собственников жилья. Никто, кроме собственников жилья, не может следить за сохранностью того жилищного фонда, в котором они проживают. Для того и нужен совет этого многоквартирного дома, чтобы все нужды собственников жилья аккумулировать, находить способы их решения, доносить до управляющих компаний, до руководства города, до ресурсоснабжающих организаций, с тем, чтобы все эти вопросы, которые назревают, ну, практически ежедневно, решались без каких-либо ЧП или без каких-либо всплесков эмоций, излишних, никому не нужных. И чтобы жилищный фонд в итоге не только сохранялся, но и обретал новое дыхание.
Одним словом, совет многоквартирного дома – это официальный представитель интересов собственников жилья. В совет дома лучше выбирать людей активных, тех, кто понимает, что кроме прав, у каждого собственника есть и обязанность – содержать свою и коллективную собственность в надлежащем состоянии. В нашем городе достаточно много домов, особенно в старой черте города, где проживают пожилые люди. Ни бабушка, ни дедушка не будут бегать собирать подписи, да еще заниматься чьими-то проблемами. Здоровье не позволяет. Будет ли создаваться совет дома в таком случае? Вот что ответил Юрий Латушкин.
В любом случае совет дома создаваться должен. Есть закон. Его обязаны исполнять все, независимо от возраста. Далее, люди пожилого возраста, я считаю, это наиболее активная на сегодняшний день часть населения, которая искренне переживает за судьбы своих домов, своих дворов. Они понимают глубину вопроса, они понимают, чем грозит вот некий нигилизм в этом отношении.
Сейчас закон обязывает всех создавать в своих домах советы. Оказывается, что не только это заставляет горожан организовывать такие институты собственников.
Председатель домового совета Ленинградский 97, Варава Раиса Николаевна.
Что за толчок был для создания совета домов?
Установка общедомового счетчика, который обещали установить бесплатно. Лично ко мне приходили, говорят, что счетчик будет бесплатный. А потом выясняется, что счетчики установили за наши деньги, которые сэкономили как бы за предыдущий год. Была только установлена горячая вода. Тут вот говорилось на круглом столе, там сказали, что где-то, ну, грубо 300 тысяч, это и горячая, и холодная вода. А у нас, простите, 270 тысяч мы отдали только за горячую воду.
Нина Васильевна Решетникова, председатель совета дома по юбилейному проезду 8. 25 лет не было капитального ремонта. Один раз был текущий, все. Надо бороться, надо, чтобы делать ремонт, надо, чтобы дом содержать в надлежащем состоянии, как вот там прописано в жилищном кодексе. Управляющая организация обязана содержать дом в надлежащем состоянии согласно санитарных нормы правил. Где они, санитарные нормы правила, когда у нас в подвалах бог знает, что творится, в подъездах то же самое. Хотелось бы, чтобы жить по-человечески.
В повестке дня было два основных вопроса. Темы, которые представители советов домов хотели бы рассмотреть более детально, и график занятий. Однако горожане, вместо того, чтобы обсуждать эти вопросы, стали один за другим жаловаться Юрию Латушкину и рассказывать о частных проблемах. Больше всего нареканий было в сторону ГЖКУ. Это и завышенная плата за коммунальные услуги, годами неремонтированные подъезды, по словам горожан, незаконно поставленные общедомовые приборы учета, а также плохая работа с населением. Разгорелся спор, дошло до того, что некоторые предложили подать на управляющую компанию в суд. Юрию Латушкину удалось установить диалог с горожанами и повернуть разговор в нужное русло. По окончанию горячего спора прозвучало несколько хороших предложений. Во-первых, установить удобное время для посещений в ЖЭКах. Сейчас специалисты принимают горожан с 16 до 17 часов, хотя большинство людей в это время еще находится на работе. И второе, создать экспертную группу, которая помогала бы председателям советов домов и всем желающим разбираться во всех вопросах, связанных с новыми постановлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства и применением их в жизни. Собравшиеся договорились, что первое занятие пройдет 14 октября в 18 часов, на котором будет обсуждаться установка общедомовых приборов учета. На вопросы участников встречи ответит заместитель директора Гортеплоэнерго по экономике Владимир Логинов.
Железногорец Павел Горховский взял золото на Кубке России по пауэрлифтингу. У спортсмена после страшного выстрела в баре на Элке 2 года назад ампутировали ногу. Но Павел не сдался, не поддался унынию в тяжелых обстоятельствах. Он стал работать над собой. И вот первые впечатляющие результаты. Таких историй, когда люди после жестокой неудачи, травмы и инвалидности в буквальном смысле встали на ноги и преодолели собственную слабость, немало в Железногорске. Со многими из этих волевых людей лично знаком инструктор по адаптивной физкультуре Александр Шабанов. Он рассказал Катерине Добреле, как помогает своим подопечным преодолевать себя.
С Александром Гавриловичем я встречаюсь уже не первый раз. Люблю навещать его в спортивном зале социально-реабилитационного отделения на Парковой 20А. Здесь даже атмосфера и дух заряжают позитивными эмоциями. Несколько адаптивных тренажеров, теннисный стол, дартс и немного теплого отношения – вот секрет здоровья и восстановления после длительной болезни, говорит Александр Шабанов.
Люди с ослабленным здоровьем приходят к нам из больницы на реабилитацию. Инвалиды встают и делают опорные упражнения у тренажеров. Они могут стоять? Могут. Я им стою, все, круговые движения голеностопа. Укрепляем голеностоп. На носочки можешь подниматься? Может. На пятки? Может. Все. вот этого достаточно, таких мелких упражнений, они уходят с горящими глазами. У них сразу поверхностная гиперемия. Видно, кровь приливает, они розовыми становятся, веселыми, блеск в глазах.
Со времени моего последнего прихода спортивный зал реабилитационного центра обновился до неузнаваемости. Появилась современная беговая дорожка, тренажеры для пресса, поясницы, стоп и общего тонуса мышц. Все эти новшества удалось приобрести за счет грантовых средств Красноярского края. Теперь зал используется не только для занятий спортивного кружка Александра Шабанова. Помещение стало площадкой для восстановительной гимнастики всех пожилых горожан. Многих из них сюда направляют врачи Железногорской клинической больницы, с гордостью рассказывает Александр Гаврилович.
По направлению терапевта все приходят на реабилитацию. У нас вот группа работала женщин месяц занятий. Начинали буквально с мелкой моторики, с разминок пальцев, прогреваем руки, плечевой пояс, плечи, голова, туловище сверху вниз. Неделю мелкие упражнения. Как правило, для очень ослабленных людей мы упражнения начинаем в лежачем положении, потому что очень трудно человеку двигаться, координировать свои движения. Потом ложатся на маты и начинается комплекс упражнений для всего организма. После каждого упражнения мы спрашиваем самочувствие. После каждого тренажера спрашиваем самочувствие. Через месяц они уходят. Чудесное состояние. У нас есть весы электронные. Они приходят, взвешиваются. Потом выходят от нас, сбрасывают по 5, по 10, по 15 килограмм.
Примеров чудесного исцеления от недуга, того, как удалось выйти из самых тяжелых степеней инвалидности или вообще снять с себя категорию ограниченной возможности, у Александра Шабанова немало. Счастливые от собственных безграничных возможностей, вчерашние инвалиды забывают про костыли и трости, с гордостью демонстрируют, как могут теперь передвигаться без коляски. Некоторым удается даже найти дело по душе и устроиться на работу. Александр Гаврилович помнит о каждом из них, как о своем ребенке.
Мужчина занимается сейчас у меня. Он две зимы отлежал дома после больницы, ходил с палочкой. У него нога полностью была сухая. В прошлом сентябре вот он пришел, тащил ногу. Через два месяца он позанимался, ушел на остановку, приходит, говорит, я у тебя палку забыл. То есть до такой степени занимался человек, что уже палку забыл и пошел уже без нее. Он уже несколько лет не работал. Вот он попросил, найди работу. Нашел ему работу. В пятницу не пришел, сегодня не пришел. Уже работает. То есть мы помогаем не только реабилитироваться человеку, но адаптироваться в обществе и помогаем с устройством на работу. У нас многие уже устроились на работу.
Алексей Полянский уже 7 лет занимается у Александра Шабанова и дартсом, и легкой атлетикой, и теннисом. С тех пор, как стал инвалидом, Алексей не мыслит себя без спорта. Много раз становился победителем краевых соревнований среди людей с ограниченными возможностями. «Я не ставлю цели за короткий срок избавиться от своей болезни и навсегда покинуть центр реабилитации. Для меня важнее общение и радость, которые дают мне люди, работающие здесь», – говорит Алексей.
Мне важно именно занятие спортом. И здоровье, и добиваешься результатов, и просто удовольствие получаешь от спорта. Мне здесь очень нравится, я не собираюсь ничем.
Ну, то есть главное, что вы нашли себя, вы не сидите дома один, вы приходите, общаетесь с людьми, да?
Да.
Четыре случая туберкулеза среди детей выявлено на сегодня в Железногорске. К сожалению, болезнь все чаще регистрируется в запущенной открытой форме. А один больной на такой стадии способен заразить десятки и даже сотни окружающих. И часто на ранних этапах туберкулез может развиваться незаметно, особенно у детей. О том, почему родителям не стоит отказываться от консультации врача-фтизиатра и для чего нужна проба МАНТУ, Катерина Добреля узнавала у детского фтизиатра противотуберкулезного диспансера Киры Смирновой.
Кира Ильдаровна, мы сегодня говорим на такую тему и проблему очень распространенную, актуальную. Это туберкулез. Расскажите, как он может появиться у ребенка, если в семье все здоровы?
Туберкулезные палочки чаще всего попадают в организм с вдыхаемым воздухом. В помещениях без доступа света палочки высохшей мокроти способны сохранять свою активность месяцами. А заразиться можно где угодно. В подъезде, в лифте, в транспорте, в магазине, в кинотеатре. Второй путь заражения – это использование в пищу продуктов, полученных от больного животного, чаще всего коров. То есть это молоко, молочные продукты, а также мясо.
Ну, вот, насколько я знаю, детям делают прививки от туберкулеза. Почему же тогда они болеют?
Прививка от туберкулеза, БЦЖ, которую ребенок получает в роддоме, предохраняет лишь от раннего инфицирования и развития тяжелых форм туберкулеза. Полностью предотвратить заболевание она не может.
Как можно понять, что у ребенка начался туберкулез? Какие признаки этой болезни?
Она начинается, как правило, незаметно и развивается достаточно медленно. Ребенок в начале заболевания может стать вялым, капризным, хуже учиться в школе. У него снижается аппетит. Вечерами может быть небольшая температура, ночью потливость. Он чаще начинает болеть простудными заболеваниями. Но в целом туберкулез у детей, привитых вакциной БЦЖ, начинается незаметно.
Как тогда можно определить, что ребенок заразился туберкулезом?
Основным методом выявления туберкулеза у детей является массовая туберкулинодиагностика, которая ежегодно проводится всем детям, начиная с 1 года и до 18 лет. Кроме того, подросткам с 15 лет с целью раннего выявления туберкулеза проводится флюорографическое обследование один раз в 2 года. Многие ошибочно считают реакцию Манту прививкой. Однако это не прививка, а кожная аллергическая проба. Тест, позволяющий определить, есть ли в организме палочки туберкулеза. Через 3 дня пробу измеряют, если в организме есть палочки туберкулеза, местно возникает воспалительная реакция в виде припухлости и покраснения.
Но ведь реакция Манту бывает и положительно у здоровых детей.
Дело в том, что всем детям в роддоме делают прививку БЦЖ. Вакцина БЦЖ содержит живые, но ослабленные палочки туберкулеза. Поэтому первые годы, до 4-5 лет, после прививки проба Манту умеренно положительная. Но с годами количество палочек в организме уменьшается, иммунитет к туберкулезу снижается, и проба Манту постепенно угасает. Если в 7 или в 14 лет проба Манту становится отрицательной, ребенку снова делают прививку БЦЖ, чтобы повысить иммунитет к туберкулезу. Но, к сожалению, часто бывает, что прививку не повторили, а проба Манту подскочила. Тревожны следующие ситуации, когда реакция Манту нарастает больше, чем на 6 мм. Или рядом с пробой Манту появляются пузырьки. Если увеличиваются рядом находящиеся лимфоузлы. Все это признаки инфицирования возбудителем туберкулеза. Во всех этих ситуациях ребенка обязательно направляют на консультацию к тезиатру. Хотелось бы сказать родителям, чтобы они не отказывались от похода к специалисту. Ведь только он может разобраться, связана ли положительная реакция Манту с прививкой против туберкулеза. В настоящее время в нашем арсенале появился новый препарат для диагностики туберкулеза – диаскин-тест. Реагирует положительно лишь в том случае, если организм ребенка инфицирован и инфекция туберкулезная находится в активном состоянии.
Часто говорят, что прививку мочить нельзя. Влияет ли это на пробу Манту?
Нет, не влияет. Мочить вместо укола не рекомендуется лишь первые 2 часа, а также водить детей в баню или в бассейн. А чешется проба Манту у детей, инфицированных палочками туберкулеза. Потому что, еще раз хочу заметить, что проба Манту – это местная аллергическая реакция.
Кира Ильдаровна, если при обследовании у ребенка не нашли никаких проявлений туберкулеза, зачем его ставят на учет и лечат противотуберкулезными препаратами?
Риск заболеть туберкулезом у детей при заражении достигает 10-15%. Заболевание развивается медленно. И далеко не всегда при первом обследовании удается выявить признаки болезни. Поэтому детей оставляют на учете на 1 год, после чего вновь тщательно обследуют и только при отсутствии признаков заболевания снимают с учета.
Что делать, чтобы ребенок не заболел туберкулезом?
Во-первых, необходимо своевременно прививать ребенка от туберкулеза. Первую прививку ребенок получает в роддоме на 4-6 сутки. Ежегодно делать пробу Манту, а подросткам в 15 и 17 лет дополнительно флюорографическое обследование. Правильно кормить ребенка, достаточное время проводить с ним на свежем воздухе, закаливать его, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила гигиены. И, конечно, если ребенка направили к тезиатру, не затягивать визит в поликлинику.
Необычная выставка открылась в городском музее. На экспозиции представлены работы железногорских медиков, живопись, фотографии, вышивка, валяние, коллекции экзотических музыкальных инструментов. «Мир увлечений» под таким названием 7 октября в Железногорском музее открылась выставка сотрудников КБ-51. Экспозицию с полным правом можно было бы назвать «Вселенной увлечений». Настолько разнообразны и нестандартны ее экспонаты. Выставка позволит железногорцам соприкоснуться с творчеством людей, которым мы доверяем свое здоровье, и понять, что врачи – это тоже люди, причем талантливые, со своими чувствами и увлечениями. На выставке 432 экспоната, рассказала методист МВЦ Ирина Землянская.
Мы привыкаем встречаться с врачами тогда, когда нам плохо. Мы даже не всегда запоминаем лицо лечащего врача. Мы зациклены на своей болезни. И нам даже трудно представить, бывает порой, чем живет доктор, чем живет медсестра, кто и что они за порогом поликлиники или стационара. И вот сегодня как раз мы с большим удовольствием хотим показать горожанам и гостям города, чем живут наши медики.
Выставка приурочена к празднованию Международного дня врача. В городском музее такая экспозиция была открыта впервые. Вот что рассказал главврач КБ-51 Александр Ломакин.
У нас большое количество специалистов, которые занимаются разнообразными видами творчества. Здесь и живопись, и фотографии, и какие-то поделки, и лепнина, и вышивка. И люди разные занимаются. И медицинские сестры, и санитарки. врачи. Это очень приятно и очень положительно отражается на атмосфере в нашем коллективе.
Участниками выставки стали 17 медиков. Один из них – заведующий отделением эндоскопии КБ-51 Дмитрий Винокуров. В музейно-выставочном центре представлены его фотоработы самых разных жанров.
Там есть постановочные сюжеты, есть фоторепортажи, пейзажи. В основном фото. В каких-то поездках, в каких-то походах, когда с друзьями приходит какая-то идея, реализуем творческие проекты. Наверное, это отражение общества в целом. Медики такие же люди, но среди них много встречается и людей творческих. Много рисуют, многие пишут стихи интересные, многие сочетают эти оба таланта. Много интересных людей.
Коллекция игральных карт, авторучек и экзотических музыкальных инструментов. Авторы выставки оказались людьми с самыми разными интересами. А под занавес – концерт железногорских реаниматологов.
Константин Филюшин, анестезиолог и реанимация. У меня в основном главный состав – гитарист у меня Анатолий Годунов. Он анестезиолог, реаниматолог. Как-то 4 года назад, отдыхая на Черном море, встретили ансамбль перуанцев, они по побережью ездили и давали концерт. С ними подружился и купил у них первую флейту. Начал осваивать продольные флейты, поперечные. Уже имею, кроме коллекции музыкальных инструментов, огромную коллекцию этих дисков.
Руденкова Анна Владимировна, Союз пенсионеров России. Я всегда считаю, что здесь все колоссально. Здесь все красиво, все интересно. Это же выставки наши же, медицинские работники делают. Потом будет концертная программа. Тоже сила медицинских работников. Вы знаете, болеешь, не болеешь, но идти надо, потому что люблю. Даже присутствие здесь, в музее, и смотреть на эти выставки, еще ничего, просто вдохновляешься.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.